Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов читает свою книгу «Пророк и цари». Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу иерея Антония Лакерева на 19 главу Евангелия от Иоанна Богослова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, мои дорогие. Сейчас я буду читать вам свою книгу. Остановился на том моменте, как что Илияху, будущий пророк Илия, уснул или пытается уснуть на том холме, священном холме, с которого он прогнал языческих жриц и разрушил на нем статую бесовки Иштар, Астарты. Вот он перекусил немножко, чем Бог послал, что ему Авдий там угостил сырком его. Вот. Сразу скажу, что тот кусочек, который я сейчас буду читать, он вызывает просто в некоторых священниках судороги. Вот, читаю. «Покончив с едой, Илияху растянулся на спине во весь свой немалый рост, положил руки под голову и приготовился спать. Обычно засыпал легко, закрывал глаза, немного думал о едином и всемогущем и проваривался сон без сновидений. Просыпался бодрый, да и шел себе дальше, отмахивая посохом парсу за парсой, под звездным небом, в ночной прохладе хорошо. Иногда сами собой вырывались на волю песни, Илияху не сдерживал их. Священные песни, сочиненные умершим более 100 лет назад, царем Давидом. Отдаленный львиный рык не пугал Илияху, и вообще ничего никогда не пугало. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся, Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся, мне, когда приближит житеся намя злобнующим, еже снести плоти моя. Только однажды пришлось Илияху испытать настоящий страх, когда он засмотрелся на красивую девицу, позволил мыслям свободно погулять по сказочным видениям и вдруг перестал ощущать присутствие Бога. Испугался тогда Илияху, убежал подальше от людей и стал громко петь песню, смысла которой раньше не понимал. «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству дрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя». И услышал Господь, вернулся. Такой радости Илияху еще не испытывал, и тут же решил никому и никогда эту радость не отдавать. Решения свои он всегда исполнял и даже удивлялся, когда слышал от людей, как трудно иногда бывает заставить себя поступить правильно. Как это трудно! Да ничего нет легче! Сон никак не приходил. И это удивляло. Почему вдруг бессонница? На душе легко и спокойно. При мысли о Господе теплая волна радости привычно омывает душу. Чего еще? Почему не спится? Илияху поерзал спиной по траве. Все хорошо, никакой досадный камешек не мешает, мурашей вроде тоже нет, а солнышко уже низко, скоро придет лучшее время для дороги. Птичка села на грудь, славная такая птичка. И чего ей надо? А, хлебные крошки в бороде, ну пусть. Пусть ее клюет, борода чище будет. Нахальная птичка вдруг полезла в рот. Это было уже очень щекотно. И странник не выдержал, рассмеялся. Птичка упорхнула, рассерженно чирикая, а рядом вдруг раздался смех, очень мелодичный и веселый. Илияху тут же сел очень быстрым движением. Не то чтобы испугался, просто иначе не умел. «Не бойся», — прозвенел серебряным колокольчиком голос, очень музыкальный и чистый. Голос принадлежал высокому, полтора человеческих роста существу, состоящему из света и радости. Так, во всяком случае, казалось Ильяху. Впрочем, чем дольше он глядел на существо, тем оно становилось плотнее и все больше походило на прекрасного золотоволосого юношу в белых одеждах. «А я и не боюсь», — сказал Ильяху чистую правду и встал перед существом в полный рост. Существо тут же уменьшилось до обычных человеческих размеров и смущенно пропело: «Извини. Пока ты лежал, не очень было понятно с размером. У нас ведь это не имеет значения. На земле долго приходится привыкать». «Ангел», — обрадовался Ильяху, — «как хорошо, радостно рядом с тобой. Ты ведь заберешь меня?» «Не сейчас», — ответил ангел. «Поработай еще. Ты нужен здесь, Илия». «Как ты меня назвал?» — удивился Ильяху. «Илия. Языков на земле много, и народы будут произносить твое имя по-разному, но Илия — это обозначение твоего места среди пророков. Ну, вот человека зовут Ильяху, но служит он пророком в ранге Илии. Понятно?» «Не очень». «Яснее не могу», — вздохнул ангел. «Редко на земле бываю, не очень у меня с человеческими словами. Но ты обязательно все поймешь, и очень скоро».
«Когда?»
«Лет через 1000. Или 2-3. Ну, 4-5. Скоро, в общем. Точнее не скажу. У нас и со временем по-другому. А ты привыкай к новому звучанию своего имени. Оно очень важно для мироздания. Даже и в самом конце времен этой земли оно должно прозвучать».
«А если оплошаю?»
«Тогда не прозвучит. Но ты уж постарайся не оплошать, ладно?»
«Ладно».
Ильяху, а правильнее сказать Илия, задумался о своей значимости для мироздания, и это ему сильно не понравилось. Даже встревожило. «Но что делать, если Божья воля? Не идти же против?»
«А может, кто другой, а?»
— робко спросил Илья в последней попытке увильнуть. «Некому больше!» — отрезал ангел, и уже не серебряные колокольчики, а стальные мечи звучали в его словах.
«Но если некому, придется мне», — согласился Илья, и ангел невольно залюбовался этим человеком.
«Ни капли гордыни, ни мига тщеславия. Надо подпереть плечом небеса, подопру, если больше некому». «Эй, что ты делаешь?» — испуганно крикнул Илья, увидев, что склоняет перед ним в поклоне золотоволосую голову светлый ангел. «Так надо», — немного смутился ангел. «А теперь прими весть, с которой я к тебе послан». Со стороны это выглядело страшно. Светлое облако окутало холм и мгновенно поднялось в 2 раза выше вершины. Внутри облака сверкали молнии, непрерывно рокотал гром, от ударов которого заметно тряслась земля на расстоянии до 2 парс. Люди из народа Божьего падали лицом вниз и молились. Язычники лихорадочно перебирали на шее обереги, чертили в воздухе охранные знаки, весть о проклятии, которое наложил на холм страшный Ильяху, уже разнеслась по округе, и люди из сирофиникийского племени давали себе слово никогда не спорить с еврейским колдуном. Люди же Израиля припоминали то место в Писании, где рассказывалось о вручении Моше 10 заповедей от Господа. Гора Синай вот так же тряслась и грохотала. Окончив говорить, ангел тут же уменьшился до обычного человеческого роста. Даже не верилось, что он только что упирался головой в небеса. «Ты все ли ты запомнил и понял, пророк?» — спросил ангел строго. Можно было и не спрашивать, слово Бога нельзя забыть или не понять. Но так уж было заведено. В таких делах нельзя было оставлять место человеческому лукавству или слабости. «Все запомнил и понял, ангел», — уверенно ответил Илия. «Вот и неси теперь эту ношу», — вздохнул ангел. «Сколько раз ты говорил, как терпит Бог этих нечестивцев? Почему не очистит от них землю? Вот, теперь ты очищай и карай, и отвечай за все».
«Тяжело это», — немного подумав, сказал Илия.
«Да уж нелегко», — согласился ангел. «Хорошо нам, ангелам. Мы настолько погружены в свет, радость и добро, что уже не можем отступить в сторону зла. Это могут только люди».
«Не завидуете?» — хитро сощурился Илия.
«Не умеем», — простодушно ответил ангел. «Мы однажды уже сделали выбор. Те, кто гордился и завидовал, ушли за врагом. А мы, большинство, понимаешь, мы пронизаны волей Господа. Это счастье. Это радость такая, для которой в человеческом языке и слов-то нет. Придешь время, придет время. Сам узнаешь. А пока прими совет уже от меня. Прежде чем делать что-то, походи по Ассирии. Посмотри, как там люди живут. Внимательно на все посмотри и запомни. Если у тебя ничего не выйдет, такое будущее ждет всех людей. Царство смерти на земле, пока не явится другой пророк по силе тебе равный, а такие редко рождаются.
Значит, ошибиться мне нельзя. Деловито подвел итог Илья. Ты сам сказал. Ладно, нельзя так нельзя. Только дай мне что-нибудь такое, ну, сильное. У Моши Боговица посох был, помнишь? Раз, и море пересохло. Два, и кровь, и вода в кровь превратилась. Ой, люди, люди, засмеялся ангел. Чудеса вам подавай, посохи волшебные. Даже тебе. Ты же сам теперь можешь все, почти все. Если при этом хочешь еще и посохом помахать, ну, помаши, помаши, вреда не будет.
Как-то непривычно все это. — пробормотал Илия. — И огонь с неба могу.
— Можешь, — подтвердил ангел. — Любой огонь. Холодный, горячий, все сжигающий. Только поосторожней.
Илия недоверчиво покосился, воздел руки к небу, и каменная крошка, оставшаяся от поверженного идола, вдруг исчезла, вспыхнув ярким белым светом.
— Руками махать было вовсе не обязательно, заметил Илия.
Заметил ангел. Илия потрясенно молчал, не в силах издать ни звука, и ангел, понимающе, кивнул головой. «Ухожу, ухожу. Конечно, тебе надо побыть одному, все обдумать. Трудно сразу понять такое. Прими только вот это». Из воздуха появилась темная ткань, шерстяная на вид. Она удобно улеглась на плечах Илии, будто по нему и сшита была.
— Это милость, — пояснил ангел. — Накидка такая, вроде плаща. Я ее сам сделал. — Специально для тебя. Она и от дождя защитит, и от холода, и от змей, и от скорпиона, и от всякой другой гадости. В ней отдыхать хорошо.
Сказал и растаял в воздухе, как и не было. Илия перевел дух, осмотрелся, присел на землю, подумал немного и лег, завернувшись в подарок ангела. Никогда еще ему не было так удобно, спокойно. Вспомнился родной дом, мамина колыбельная песня. Через миг Илия уже крепко спал. Глава вторая, в которой выясняется, что и сам ужас вселенной может немножко побаиваться.
А может быть, даже и очень сильно боятся.
Ходит по нашей земле очень злобный еврей. Весь лохматый, дикий. А все его боятся. Говорит вещи непонятные и странные. А где побывает, там кости горят. Какие кости? Удивился ужас вселенной. Салманасар III. Удивился, да и рассердился немного. Как это? Кто это смеет бояться еще кого-то, кроме него, Салманасара? Непорядок. Такие кости, что остаются после пирамид, из голов и штабелей, из трупов. Невозмутимо сказал старый Баир. Он стоял, прислонившись спиной к стене, и держал в руках стопку исписанных навощенных дощечек. Обычный утренний доклад. Кто поджигает? Какой горючий состав использует? Почему до сих пор не поймали? Деловито спрашивал Салманасар. Поджигает еврей. Состав неизвестен. У стражи от страха руки опускаются, в тон ему ответил Баир. Издеваешься? Нехорошо прошипел Салманасар. Нет, честно ответил Баир и честно поглядел на господина своими честными глазами. Вот образец истинно ассирийской преданности, подумал Салманасар и даже немного растрогался. Совсем немного растрогался. Не египтянин ведь какой изнеженный. Еврея поймать, приказал царь. Если у кого руки опустятся, отрублю. Поймать и на кол? Уточнил Баир. Нет. Сначала посмотрю на него. Во все времена, во все эпохи у толпы есть главное определяющее свойство. Ей всегда интересно. Интересно, как падает с обрыва колесница, как гигантской волной смывает в море соседний остров. Не свой, конечно. Это неинтересно. Как бушует пожар в чужом городе. Если в толпе окажется поэт, он обязательно начнет декламировать нараспев, глядя на пожар. Будет некогда день, и погибнет священная Троя, с нею погибнет Приам, и народ копьеносца Приама. А думать при этом будет только о том, как красиво ложатся отсветы пожара на его бледное лицо. А бывает и так. Та же толпа, повинуясь непонятному порыву, кидается на помощь погибающим в огне. И тот, кто только что декламировал стихи, уже лезет в огонь за чужим ребенком. И горящее перекрытие обрушивается ему на голову. Люди. Люди же все-таки. «Еврей-поджигатель! Еврей-поджигатель!» — кричала толпа, окружавшая странного человека, размашисто шагавшего по дороге к Калаху. Плотная накидка с капюшоном развивалась за его плечами и, несмотря на жару, никаких неудобств человеку не причиняла. Крепкий самшитовый посох весело стучал по утоптанной глине, и сам человек, рыжий и косматый, посверкивал синими глазами на толпу скорее насмешливо, чем сердито. «Покажи, как ты это делаешь, еврей!» раздавались из толпы просящие голоса. «Покажи, ну чего тебе стоит?» Особенно старался чисто выбритый, совсем не похожий на бородатых ассирийцев, молодой мужчина. Впрочем, слово «мужчина» к нему вряд ли было применимо. Глаза были подведены зеленой краской, как у египетской блудницы. Лицо густо напудрено, рот размалеван какой-то алой дрянью, а уж волосы высоко взбитые, завитые, очень длинные. Они были еще и выкрашены охрой, как бороды финикийских купцов. Туника этого существа была украшена цветочками, ленточками, оборочками. «Еврейчик, ну еврейчик же!» — гнусавило существо, жеманно кривляясь. «Ну подожги, подожги что-нибудь, не жадничай!» Губы еврея насмешливо дернулись, и в тот же миг ослепительное белое пламя охватило голову женоподобного существа. Вспыхнуло на миг и тут же погасло. Похоже, пламя не причинило человеку ни малейшего вреда, никаких ожогов. Все осталось на месте: глаза, уши, нос, рот. Только волосы исчезли. Все. И краска. Пропала пышная шевелюра, пропали брови, ресницы. Шишковатый лысый череп с оттопыренными ушами выглядел безобразно. Хрящеватый нос уныло висел над мертвенно-синими губами. Беспомощно дергался огромный кадык на тонкой шее. И сразу стало заметно, что мужчина уже далеко не молод и не очень здоров. Он вдруг почувствовал головой непривычную прохладу, схватился руками за лысину и тоненько завизжал. Толпа зашлась хохотом, и несчастный плешивец понесся длинными прыжками к бирюзовым воротам Калаха. Смех в толпе нарастал лавинообразно, некоторые любопытные побежали следом за лысым, подбадривая его криками: «Давай, давай, нажми, покажи настоящую скорость!» И в этот момент ворота города распахнулись, пропели трубы, и торжественно выкатилась на дорогу царская колесница. Отборные воины, крепкие, как горные дубы, шли рядом с ней. Сам ужас вселенной стоял позади возницы, величественный, как всегда. Так-то оно так. Только никогда еще за всю историю Ассирии царский выезд не встречали хохота. И никогда перед царем не выпрыгивал, отвратительно дергаясь, невозможно лысый урод. Возница жестким движением натянул поводья, остановил лошадей, стража мгновенно ощетинилась копьями. Люди дружно упали на дорогу лицами вниз. Смешки стихли. Попасть на кол никто не хотел. Лысый исчез куда-то. Никто и не заметил, как и куда. Искали потом. Да так и не нашли. Только лохматый человек в накидке продолжал шагать вперед. Прямо к царской колеснице. Салманасар растерялся. Чувство растерянности было так ново, непривычно, что царя посетили мысли о внезапном заболевании желудка. Повар. Это все индийский повар с его липкими сладостями. В масле сварю гада, подумал ужас вселенной, но очень быстро взял себя в руки. Уронить себя в глазах подданных легко, поднять трудно. А лохматый бродяга, между тем, подошел уже совсем близко и остановился на расстоянии вытянутого копья от края колесницы. «Так это ты и есть ассирийский царь?» — буднично спросил бродяга и застыл, опершись на посох. Никто из воинов охраны не сдвинулся с места, не отрубил наглецу голову, чтобы сохранить лицо. Салманасар жестом приказал всем оставаться на местах. Он ясно видел, что сейчас его воины находятся под властью какой-то неведомой, неодолимой силы, исходящей от этого неопрятного оборванца. Наказать их, конечно, потом придется. Но по справедливости и не за что. «Кто ты?» — величественно спросил Салманасар. Впрочем, все, что он делал на глазах у людей, он с детства делал величественно, даже нос чесал. «Пророк», — просто ответил бродяга. «Прорицатель», — с легким оттенком облегчения в голосе уточнил Салманасар. «Посланец богов — это хорошо. С ним и царю не зазорно разговаривать. Люди такое поймут, люди такое любят». «Пророк», — повторил бродяга. «И какого же Бога ты пророк?» «Единого и единственного, других нет». Наступило то, чего цари уж вовсе не выносят. Неловкая пауза. Салманасар совсем не понимал происходящего и оттого чувствовал, что не управляет ситуацией. С одной стороны, этот еврей обладал огромной силой. Вон как стражу сковал. Почти не дышат мерзавцы. С другой непонятно, что ему вообще надо. Стоит спокойно, смотрит, чуть насмешливо своими синими глазами, изучает. Кого? Ужас вселенной! А ему-то, Салманасару, что делать? А как же Ашур, Иштар, Нергал, пророкотал очень величественно Салманасар. Иштар и Ашур — бесы, причем не из крупных, терпеливо объяснил пророк. Вот я хожу по их земле, разрушаю идолы, и что? А ничего. Поджали хвосты и спрятались. С Нергалом, конечно, труднее. — Да! — воскликнул Салманасар. — Силен мой бог-покровитель! Нергал — одно из имен древнего врага рода человечества, — честно задумчиво сказал пророк. — Мой бог может уничтожить его легко, одним лишь мимолетным движением мысли, но тогда будет нарушено великое слово, на котором и стоит мироздание. Будет нарушена свобода воли. Мудрено как-то, зевнул Салманасар. Он уже понял, что этот странный прорицатель не хочет его убивать, а бог, которого называют единственным, не станет разрушать ассирийское царство, царство Нергала. Да, согласился пророк, я тоже понял совсем недавно. Раньше-то как просто было. Плохих наказать, хороших наградить и все дела. А теперь, как пророком стал, приходится думать, рассчитывать. А то бывает, разрушишь один дом, чтоб плохого проучить, повернешься, весь город в руинах. Такая силища, заинтересовался Салманасар. А можешь ты, к примеру, сделать пролом вот в этой стене? Он указал на гладко облицованную стену Галаха, сложенную из мощнейших каменных блоков. Самые крепкие тараны по приказу царя испытывали на этой стене, и они разлетались в щепу после дня работы. Пророк лишь пожал плечами, и в тот же миг раздался чудовищный грохот. Дрессированные кони царской колесницы шарахнулись в сторону, заржали. Царь едва устоял на ногах. Правда, вынужден был намертво вцепиться в борт колесницы. Не выдержали некоторые из толпы, все еще лежащие лицами в землю, вскочили, побежали, размахивая руками. И только закованная чешуйчатую броню стража стояла, будто вросла ногами в землю. Когда немного рассеялась пыль, оказалось, что рухнула значительная часть стены. «Хватит?» — деловито спросил пророк. «Или побольше надо?» «Учти, если надо побольше, я за сохранность домов в городе не отвечаю».
«Служить мне будешь?» — хриплым от жадности голосом спросил Салманасар.
«Понимаешь, царь, — задумчиво проговорил пророк, — уж очень плохой ты человек. Прогнил насквозь, светлого пятнышка на тебе не сыщешь. Нергал, твой хозяин, управляет тобой, как индийский фокусник своей куклой на базаре в Дамаске. Дерг за ниточку, руку подняла, дерг за другую, рот открыла. И почему ты такой стал? Тебе что, мама в детстве колыбельных песен не пела?
Не пела, угрюмо ответил Салманасар. Ее отец убил, чтобы не расслабляло наследника нежностями. И правильно сделал. Благодаря этому я настоящим мужчиной стал.
Бедный мальчик, — покачал головой пророк, — теперь понятно, почему ты такой. И посмотрел на царя с такой безнадежной жалостью, что в груди у Салманасара опять зашевелилось что-то непривычное, мучительное. «Повар, мерзавец! Не забыть бы его в масле сварить!» — подумал царь, но вслух сказал. «А ты откуда такой взялся?»
«А я еврей.
из страны, которую мы называем «Земля Божьего народа», по-нашему «Эрец Исраиль».
«Да-да, знаю. Что-то маленькое, недалеко от Сирии. И много там пророков.
Сотни три обычных.
А сильных? А сейчас посчитаю».
Салманасар побледнел, увидев, что пророк загнул почти все пальцы.
«И что, все такие, как ты?» — чуть дрогнувшим голосом спросил царь.
«Нет», — честно признал пророк, — «таких пока еще нет.
Но будут, если Господь решит.
Ладно, пойду домой, пожалуй. На тебя посмотрел. Кто ты такой? Понял, чего еще? Домой пойду. Надоело мне здесь. Дышать нечем. Одни мертвецы кругом. Кто-то еще ходит, кто-то уже лежит, но смердят все. Оставайся, царь. Хотел сказать «с Богом», но про тебя такое не скажешь. А имя того, с кем ты остаешься, произносить не хочу. Оставайся так». Пророк развернулся и пошел прочь, постукивая по дороге посохом. Кругом царила мертвая тишина, люди не смели издать ни звука, а царь наливался злобой. Убивать хотелось нестерпимо, так что даже скулы сводило. Так да ведь и правильно это будет — всех убить. Видели же и слышали, как его унизил этот прорицатель. Сначала согнать в кучу, а потом и... Да, стражу тоже пора менять. Распустились. Салманасар собрался было отдать приказ, как вдруг маленькая фигурка на повороте дороги обернулась и отчетливо погрозила посохом. Салманасар зябко поежился, оглянувшись на пролом в стене.
«Баир!» — привычно крикнул царь. Слуга вырос из-под земли рядом с колесницей. Он всегда оказывался рядом, когда в нем возникала нужда.
Работа такая.
«Всех евреев Калаха во дворец. Все документы по этому, Эрицу, во дворец. Возвращаемся». Распахнулись бирюзовые ворота, и царская колесница, подрев труп, въехала обратно в город. Лежащая низ толпа осторожно поднималась с земли. Люди не могли поверить, что остались целы. Вскоре площадка перед городом опустела, и только безобразный пролом в гладко отполированной стене напоминал о происшедшем. На сегодня заканчиваю чтение. Следующую главу прочитаем в следующий раз.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 19 главе Евангелия от Иоанна. 19 глава включает в себя рассказ об осуждении Иисуса Пилатом и о распятии и погребении. Когда Пилат попытался отпустить Иисуса, избавить его от смерти, которой так добивались первосвященники, фарисеи, члены Синедриона, он вывел Иисуса на площадь и предъявил его толпе, которая стала кричать: «Нет, не надо его отпускать, а отпускай нам Вараву, разбойника». Тогда Пилат делает еще одну попытку, а именно он приказал бичевать Иисуса, подвергнуть его порке. Это одно из стандартных наказаний для неримских граждан. И евангелист говорит о том, что Пилат велел бить Иисуса, и воины не только бичевали его длинными кожаными бичами с металлическими крючьями, которые были вплетены в них. Часто сама по себе эта порка оказывалась смертельной для тех, кого подвергали этому мучительному наказанию. Но они еще и издеваются над ним, одевая ему в качестве потехи терновый венец, очень колючий, тоже было одно из средств пытки, и при этом, говорят, ему радуется царь иудейский. И вот уже избитого Пилат выводит Иисуса снова к собравшимся перед его домом людям, там отчасти члены Синедриона, отчасти такая организованная ими толпа, и он говорит: «Вот этот человек». Вот этот человек. Пилат, может быть, отчасти надеялся, что поскольку по римскому закону нельзя за одно и то же наказывать дважды, у него будет возможность сказать: вот этот человек, Иисус из Назарета, уже претерпел бичевание, он уже наказан, и поэтому можно только дальше отпустить его, не подвергая вторично наказанию за то, что он там сделал, что бы он там ни сделал. Вот. Но первосвященники и служители стали вместо того, чтобы дать Пилату возможность уйти, сохранив лицо, кричать: «Распни, распни его!» И когда Пилат удивился, что он такого сделал, что вы так настаиваете на его смерти, они говорят: по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Вообще говоря, совершенно другое обвинение, чем то, которое звучало ночью, и то, которое прозвучит буквально там 15 минутами позже. Они говорят о том, что Иисус в своем учении, в своих действиях, в своих словах о себе сделал себя Сыном Божьим, назвал себя Сыном Божьим, и это они воспринимают как богохульство. И вид избитого, окровавленного человека для них в каком-то смысле ужасающий знак, потому что все, что они знают, думают, надеются о Мессии, говорит им, что Мессия не может потерпеть поражение, Мессия не может оказаться избитым. Если он избит и окровавлен, значит, точно это не Христос, и они только еще больше укрепляются в своей ненависти к нему и в своей уверенности в том, что он богохульник, и когда он говорил о себе, я и отец одно, когда он говорил о себе как о сыне человеческом, том, кто придет от Бога спасти людей, он говорил неправду. Поэтому они говорят: вот у нас есть закон, и для него именно его обман, его неправда означают, что он должен умереть. Он должен умереть, потому что это богохульство. Дальше о богохульстве речь уже идти не будет. Пилат в этот момент возвращается снова к Иисусу и говорит: «Откуда ты?» Он, конечно же, не имеет в виду место рождения, происхождения Иисуса, а именно это его реакция на слова первосвященников о том, что он сделал себя Сыном Божьим. И в этот диалог Иисус уже не соглашается войти, Он молчит, Пилат удивляется этому, потому что мало кто дерзал не отвечать на вопросы римских властей в подобных ситуациях. И поэтому он говорит: «Я имею власть тебя распять и отпустить, ты должен мне ответить». На что Господь говорит тоже удивительные совершенно слова: «Ты не имел бы надо мной власти, если бы не было дано тебе свыше». Трудно сказать, происходил ли этот разговор на греческом, ну, точно не на латыни, в те времена на Востоке почти никто не знал латынь, скорее греческий, или на арамейском через переводчика, и поэтому снова у нас есть некоторое затруднение, что означают слова того греческого текста, который написал Иоанн и который до нас дошел, потому что, конечно же, с одной стороны, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» — это указание на то, что Пилат — человек, поставленный императором, подвластный императору, и та власть выносить смертные приговоры, юс гладии, которая у Пилата есть, дана ему по воле императора и сената. Но в то же время, конечно, когда глаз читателя наталкивается на эти слова, часто очень нам кажется, мы думаем, что Иисус говорит о власти, которая была дана, если хотите, провидением, как о власти свыше, дарованной, соответственно, от Бога. Но это до некоторой степени натяжка, потому что если бы Иисус именно это хотел сказать Пилату, это означало бы некоторый фатализм. А здесь выбор действительно за Пилатом. И здесь он говорит о грехах и самого Пилата, и тех, кто предал Иисуса Пилату. Тем не менее, вот эта отчасти загадочная фраза произнесена, и Иисус тем самым, помимо всего прочего, отвергает попытку Пилата его запугать. Надо сказать, что снова Пилат пытается найти способ отпустить Господа Иисуса, и, видимо, попытки его остаются где-то за кадром Евангелия от Иоанна, но первосвященники, фарисеи, их служители, которые были на площади в этот момент, начинают, собственно, прямо обвинять Иисуса в политическом преступлении. Они говорят: если ты его отпустишь, ты не друг кесарю, потому что всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Таким образом, они напрямую обвиняют Иисуса в политическом бунте, в том, что он пытался свергнуть власть кесаря и стать царем римской провинции Иудеи. Для Пилата это, в общем, означает, конечно, большую опасность, потому что может последовать донос. Может последовать донос. Первосвященники шантажируют его, говоря, что если ты его отпустишь, мы напишем на тебя, что ты там вот заведомого бунтовщика, опасного самозванца и так далее отпустил. И поэтому он еще раз, Пилат еще раз спрашивает: царя ли вашего распну, для того, чтобы получить, собственно, выражение лояльности в ответ. И все собравшиеся 2-3 сотни людей перед его домом говорят ему: нет у нас царя, кроме кесаря. И тогда Пилат соглашается предать Иисуса на казнь. В большинстве древних городов казни не совершались в черте города. Это было характерно и для Иерусалима, и для Рима. Для этого выбирали какие-нибудь места в окрестностях, чаще всего хорошо заметные, потому что, как в этом случае, казни, как правило, не только пресекали деятельность тех, кто был присужден к ним, но и служили некоторым орудием пропаганды, если хотите. Поэтому Голгофа, или Лобное место, было расположено за Иерусалимскими стенами, и вот воины повели Иисуса и еще двух осужденных на смерть разбойников в это место и распяли его. Это мучительная и позорная казнь, которую римляне применяли только к рабам и к жителям завоеванных стран, сопротивлявшихся Риму с оружием в руках, а для иудеев, которые помнили слова Писания «проклят всяк, висящий на древе», вот эта форма казни означала проклятие от Бога, которое выразилось в том, что человек умирает вот именно таким образом, страшным, мучительным и позорным. Пилат написал табличку. Это, кстати, тоже была довольно распространенная практика при распятии. Он написал табличку с указанием вины или с приговором, на которой было написано «Царь Иудейский», на что, надо сказать, первосвященники и фарисеи попытались все же как-то возмутиться и говорили: «Не пиши этого, а напиши, что он там о себе утверждал, что он царь иудейский». И Пилат ответил на это: «Что я написал, то написал уже. Дальше участвовать в этом шантаже он отказался». Распятие — это казнь, которая может занимать очень много времени, до нескольких суток, потому что в основном умирают на кресте люди от удушья, под тяжестью собственного веса, они изнемогают и не могут дышать, могут только делать это, приподнимаясь на ногах. И вот в то время, пока эти три человека, Иисус и два разбойника, висели на кресте, на Голгофе была поставлена стража, главным образом для того, чтобы никто не делал попыток отбить и избавить тех, кого в этот момент казнили. Воинам, конечно, было скучно, поэтому они, пытались развлечь себя как могли. В частности, видимо, играли в кости, любимую римскую игру, в качестве ставок используя одежды Иисуса. Да, поскольку хитон у него был, как пишет Евангелие, цельнотканный, не сшитый, то вот они решили его не разрывать, а опять-таки бросить жребий, кому он достанется. Воины совершенно не имели в виду никакие пророчества, они знать о них не знали. Но вот, тем не менее, конечно же, ученикам Господа Иисуса не могли не вспомниться слова Псалма: «Разделили ризы мои себе, а в одежде моей метали жребий». Потому что для тех, кто был в этот момент у Голгофы, у подножия креста, а там было совсем немного людей, это пророчество, эти слова Псалма вдруг обрели совершенно другой новый смысл. И все происходящее, как бы оно ни было чудовищно и трагично, тем не менее, вот оказалось не сокрыто от Бога и не сокрыто от боговдохновенного псалмопевца. Поэтому это пророчество часто, почти всегда вспоминают ученики Иисуса, когда говорят, думают или пишут о распятии. Евангелист Иоанн в этот момент был, в сущности, единственным из учеников, который вместе с Пресвятой Богородицей и несколькими другими женщинами стоял у подножия креста, и его коснулось тоже довольно важное событие. Дело в том, что в древнем обществе, в разных его частях, положение женщин могло быть очень разным, и если там в Риме аристократки могли вполне и владеть собственностью, и обладали определенными правами, по крайней мере, экономическими, не политическими, конечно, то для Востока это было не характерно, и вообще говоря, женщина, которая не принадлежит, не защищена властью никакого мужчины, представляла собой существо крайне уязвимое и совершенно бесправное и беззащитное. Поэтому, когда, скажем, там, Евангелие или Ветхий Завет хочет сказать о самых беззащитных, оно говорит «вдовы и сироты», потому что вдовы практически, за которых некому было заступиться, практически лишались вообще всех прав и оказывались совершенно беззащитными и без средств существования. И вот на кресте Господь, видя Богородицу и своего ученика Иоанна, который был здесь, он обращается к ней и к нему и говорит: «Жено, се сын твой и се матерь твоя». Таким образом происходит, ну, в некотором смысле усыновление. Он передает Пресвятую Богородицу под опеку и защиту своего ученика. И с этого времени, как пишет евангелист, этот ученик взял ее к себе. И, конечно, для очень многих христиан вот этот момент усыновления одного ученика или, может быть, всех учеников в его лице Пресвятой Богородицы стал вещью довольно важной. И дело даже не в том, что у нас есть те или иные письменные древние документы о том, что это означало, а скорее именно в том отношении к этому факту, которое среди христиан первых столетий очень быстро распространилось. Все-таки дело не только в том, что Богородица, так сказать, поступает под защиту и опеку евангелиста Иоанна, но и в том, что все ученики Иисуса через него в каком-то смысле усыновляются Богородице именно в этот момент у креста. После этого Господь говорит жажду, и тоже до некоторой степени это может быть обрывок того, что Иисус говорит на кресте, как обрывком являются и слова псалма: «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил», которые приводят евангелисты, потому что человек, который умирает на кресте, не может говорить громко, только очень тихо, и на отдалении, где стояли Мария, Иоанн и другие несколько человек, женщин, которые здесь были, далеко не все доносится. Поэтому что имеется в виду, невозможно утверждать с однозначностью, с большой вероятностью, судя по реакции стражников. Господь говорит о том, что он жаждет, что он хочет пить, но все-таки среди христиан всегда было популярно представление о том, что он имеет в виду нечто гораздо более глубокое. Но все-таки вот стражники хватают первое попавшееся, у них был уксус, прокисшее вино, собственно говоря, которое использовали, разбавляя водой, для того, чтобы жару утолить жажду. И вот они наполняют уксусом губку, надевают ее на копье и подносят к губам Иисуса. И тогда он, сказав «совершилось», преклонив главу, предал дух. Смерть Иисуса, собственно, действительно, это то, о чем можно было бы сказать, совершилось все самое важное и самое жуткое в истории мира в этот момент действительно завершилось. Но в жизни на самом деле так не бывает, поэтому за этим следует еще целый ряд событий, в первую очередь связанных с погребением. Потому что казнь совершилась в пятницу, по преданию достаточно древнему, чтобы доверять ему, смерть Иисуса произошла около 3 часов дня по нашему времени, то есть в 9 часу дня по тогдашнему счету времени, и это была пятница перед Пасхой. И иудеи считали, что оставить тела распятых на кресте, вне зависимости от того, умерли они или нет, невозможно, это будет осквернением. Поэтому они просили Пилата ускорить смерть, это делалось обычно тем способом, о котором евангелист говорит, распятым перебивали кости голени для того, чтобы они уже не могли приподняться на ногах, и тогда человек задыхался очень-очень быстро, в течение буквально там нескольких минут. И вот у одного и второго разбойников перебили голени, но когда воины подошли к Иисусу, оказалось, что он уже мертв. И для того, чтобы проверить это, один из воинов копьем проткнул ребра Иисуса, и потому что он увидел, в том числе потому, что вытекли кровь и вода, ну и кроме того, Иисус в этот момент, видимо, действительно будучи мертв, не мог ничего сделать. Если живого человека ткнуть копьем, последует обязательно какая-то реакция. И вот потому, что воин увидел, потому что тотчас вытекла кровь и вода, и потому, что Иисус не совершил даже никакой попытки двигаться, вот они пришли к выводу, что он мертв, и поэтому не надо перебивать ему голени. И как и в предыдущем случае с пророчеством, они и знать не знали, что у пасхальном агнце, который приносится в жертву во спасение народа Божьего, и чьей кровью защищается народ Божий, да, что о нем сказано: «кость его да не сокрушится». Тем не менее, произошло именно так, и для учеников Иисуса тоже это стало, если хотите, таким чрезвычайно важным знаком, откровением, которое открыло им глаза на подлинный смысл происходящего. И еще одно пророчество, пророчество Захарии, цитирует здесь евангелист Иоанн, слова: «будут смотреть на того, которого пронзили». Пророк Захария в этот момент говорит о том, что избавление наступит в народе Божьем, избавление станет возможным для людей, изменение жизни, тогда, когда они заплачут о пронзенном, тогда, когда посмотрят, будут смотреть на того, которого пронзили, и каждый, кто увидит эту казнь и эту смерть этого пронзенного, Захария говорит о Мессии, конечно же, зарыдает, заплачет от ужаса, от страха, от жалости. И вот эти слезы скорби действительно могут изменить человеческое сердце. В этом смысл пророчества. И, понятное дело, именно на этом основании цитирует здесь это пророчество евангелист Иоанн. «Входить в дом язычника или прикасаться к мертвому телу было осквернением, которое делало невозможным участие в пасхальной трапезе». Да, и все это мы уже говорили. И поэтому там первосвященники не входят в дом Пилата и так далее. Но находятся по меньшей мере два человека, для которых их отношение к Иисусу, любовь к Нему, уважение к Нему оказываются важнее, которые жертвуют праздником, Пасхой, идут к Пилату, просят у него тело Иисуса, снимают его с креста, что тоже было само по себе не меньшим осквернением, чем войти в дом Пилата, и погребают Иисуса, обвив его плащаницей, так, как это было принято. Там рядом была новая, недавно высеченная в скале гробница, в которую положили тело Иисуса, и ушли как можно скорее, потому что наступала суббота, день, когда ничего делать было нельзя по закону. И вот, собственно, эти похороны поспешные, когда даже всего, что нужно было или принято было делать, сделать не успели, и потом после субботы женщины еще пойдут умастить его благовониями, эти похороны удивительная тоже вещь, потому что, оказывается, есть люди, для которых важнее Иисус, для которых отношение к Нему действительно на первом месте является основным побудительным мотивом их поступков. Это тоже чрезвычайно важно, потому что именно они оказываются для читающих этот текст учеников Иисуса примером для подражания.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.